Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон и Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня кто? Андрей Манойлов, профессор факультета политологии МГУ. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте начнем, даже вопрос с чего начнем. Давайте с закона о дистанционном голосовании, наверное, Андрей, начнем, потому что тем действительно очень много для вас. Я сегодня подготовила, наверное, стоит к нему, потому что, во-первых, сам факт многих удивил, что такое в принципе у нас решили провернуть. Плюс удивляет, что это сделано так быстро. И плюс возникает как бы вопрос доверия к системе и ценность персональных данных как таковых. Насколько она высока у нас и насколько это все-таки действительно повысит доверие или наоборот к нему снизит.
Евгения, ну целый спектр вопросов.
Да.
Ну и начнем отвечать с конца тогда.
Давайте.
Вот смотрите, что касается защищенности персональных данных, то защищенность персональных данных у нас крайне низкая. При желании всегда можно получить доступ к этим персональным данным, особенно если они собираются в одном месте в больших количествах. Ну и кроме всего прочего, и сливы постоянно идут на рынке баз персональных данных. Угу. Вот. Поэтому с этой стороны степень защищенности очень небольшая. Что касается самого закона, то я вам честно признаюсь, не читал этот закон, не прорабатывал его детально и не анализировал. Поэтому здесь я вот вряд ли вам что-нибудь смогу сказать определенное.
Помните историю, когда электронное голосование, в общем-то, в принципе, о нем тоже речь идет, пытались опробировать и частично опробировали в Москве. Вот. И кто-то говорил, что вау-вау-вау, это классно, а кто-то говорит, у нас и к офлайн, что называется, системе, в общем-то, доверия особого нет. И сколько было всяких скандалов, когда в отдаленные регионы приезжали, вот это вот досрочное голосование было. Там какая-то слепенькая бабушка, и она говорит, где же галочку-то ставить? Он говорит, да вот здесь бабушка и ставь, и показывает, где ставить галочку. А здесь, получается, почтой отправлять будут. В общем-то, а ценность-то какая? Или ценность этих голосов, что называется, и доверие к этому? Или у нас, получается, остается исключительно как бы форма демократической системы, вот, но как бы не суть. Но вроде выборы есть, а как они проведены, уже не важно.
Ну, вот смотрите, для меня лично, вот как раз в этом вопросе тоже вопросов гораздо больше, чем ответов. Угу. Вот. У меня определенного мнения по поводу как раз вот этой инновации нет. Но если рассуждать логично, то есть ведь у нас институт электронной подписи. Да, и она активно применяется.
Да.
Хотя есть, конечно, определенные риски подделки этих электронных подписей.
Были проблемы, когда у человека квартиру так
защищены.
Увели, да.
Вот. Здесь, возможно, будет действовать примерно то же самое. Угу. Это во-первых.
Так.
То есть, в принципе, технические средства на сегодняшний день существуют, которые могут обеспечить необходимую защиту. Угу. Это во-первых. Они в принципе существуют. Как это будет применяться на практике, никто не знает, в том числе и мы с вами. Во-вторых, в некоторых случаях удаленное голосование, дистанционное, оно может быть очень полезно, потому что, опять-таки, для тех людей, кто не может добраться до избирательного участка в силу там болезни или состояния здоровья, или еще чего-нибудь. Вот прежде их объезжали, и приезжали далеко не ко всем. Сейчас у них появится возможность, опять-таки, если они освоят этот сервис, проголосовать. И в этом плане это тоже может быть полезно. Но как в целом эта новация скажется на развитии электоральных процессов, я вам сказать не могу.
Смотрите.
Я специалист в международных отношениях, все-таки не в систему голосования.
Да, здесь тогда просто как раз про международные отношения тоже обязательно поговорим, чтобы завершить вот эту тему. С вашей точки зрения, Андрей, вот история с коронавирусом, то есть мы понимаем, да, как бы подоплеку дистанционного голосования или информационный повод. Это коронавирус, нужно людей защитить, нужно снизить, значит, число человеческих контактов, социальная дистанция и так далее. Не получается ли, что тема коронавируса из эпидемиологической и темы здравоохранения, она переросла исключительно в политическую? Потому что это, в общем-то, хороший способ сделать что-то такое, о чем как бы раньше только задумывались, но непонятно было, как это как бы преподнести. А тут вдруг, пожалуйста, подарок судьбы, что называется.
Евгений, ну, тема коронавируса с самого начала приобрела политический оттенок и перешла в политическую плоскость. Угу. Едва ли не с того самого момента, когда появились первые сообщения о появлении новой вирусной эпидемии.
Так.
Вот, поэтому чему здесь удивляться? Это исключительно политическая история, в которой коронавирус, вот как вирус, с биологической точки зрения, ну, дает определенные информационные поводы, он создает. Угу. Потом эти информационные поводы дополняет комментарий теперь уже, да, потому что раньше этого не было. Комментарий вирусологов. Но почему-то вирусологи высказываются одни, вот, без специалистов другого профиля, и дают только свой взгляд на то, что с вирусом надо бороться. Вот. А затем уже соответствующие решения принимают политики. Угу. Поэтому вот все, что происходит вокруг коронавирусной инфекции, при всем при том, что это может быть вообще не эпидемия, вот, а там обычная вспышка.
Но это, вы имеете безусловно, в виду по процентам, если смотреть, охват, смертность и так далее, да,
по порогу, что это, да, по порогу. Эпидемиологическому порогу.
Да.
Вот эпидемия становится эпидемией, когда преодолен порог.
Да, 5%.
Именно.
В среднем. Смотрите, Андрей, но еще одна тема, и, кстати, мне кажется, она затрагивает тему международных отношений. Вы, я думаю, слышали, что Индонезия, какие-то еще страны говорят, что мы к себе, в общем-то, будем пускать, если будет справка об отсутствии коронавируса у человека. Плюс заговорили всерьез о теме иммунных паспортов. У нас, например, Минздрав собирает данные по людям, которые переболели ковидом или у них есть антитела, то есть бессимптомно как-то переболели, чтобы потом в случае чего этим людям давать пропуск условно в жизнь, если вдруг новая вспышка будет. То есть они работать много, другие не могут. Здесь возникает вопрос, когда другие страны соберутся пускать к себе по справкам? Когда будут созданы иммунные паспорта? То есть вот есть у тебя антитело, ты, в общем-то, человек, ты можешь работать. Если нет у тебя, сиди, пожалуйста, дома. То есть такое впечатление, что какая-то сегрегация начинается. С вашей точки зрения, это опасный прецедент или нет? Или как бы это объективно нужно?
Все зависит от масштабов, которые приобретет этот прецедент, и о готовности его повторять. Вы обратите внимание, что идея с этими иммунными паспортами, кроме нашего Минздрава, да? Вот Индонезия, да, которую вы упомянули, о том, что
там
вот
справки,
будут, они
да.
собираются ввести норму, согласно которой на территории будут пускать только при наличии справки.
Уже даже пускать начали так, еще до того, когда всеобщий
норму
карантин.
Даже не приняли, да?
Да.
Но это тем более интересно. Это чисто коррупционная история. Потому что, представляете, прилетает иностранец, которому деваться некуда. Так. У него билет только в Индонезию, он прилетел, его хватает и говорят: так, справка есть? Нет, мы тебя не пустим, сейчас мы тебя отправим в карантин индонезийский, посадим в какой-нибудь вигвам, да, а то и в Зиндан. И будешь там сидеть вместе с детьми. Куда ему деваться? Он спрашивает, как решить этот вопрос. О, пожалуйста, вот есть специалисты, которые сейчас вам протестируют, воткнут вам градусник в ухо, померяют температуру дистанционно, выдадут эту справку. Будет стоить это столько. Это чисто коррупционная история. Что касается иммунных паспортов, то, слушайте, ну... У нас есть паспорт гражданина Российской Федерации. Этого что, недостаточно, что ли? А почему нет иммунных паспортов по всем остальным 18 тысячам видов коронавирусов? И по гриппу, который коронавирусом не является. Почему нет иммунных паспортов по кори? Давайте вводить вот по
это
всем.
Следующий...
Это обеспечит работу нашего Министерства здравоохранения и агентства аналогичного лет на 10. И колоссальное освоение бюджета.
Нет, но мы же можем предположить...
Опять-таки, это не метод борьбы с эпидемиями, инфекциями. Вот. Это чисто чиновничья история.
Чиновничья история, но она история зачем? Вы упомянули про кори и так далее. Поговаривают, что, например, там вузы без справок о прививках пускать перестанут. Потом, если сейчас можно как-то, ну, как бы на свой страх и риск, что называется, да, там убедить школу или детский сад принять этого ребенка, это, то есть есть какие-то механизмы, да, для отстаивания, ну, какой-то такой точки зрения, то потом, как выясняется, как будто бы этого не будет. И в итоге у многих возникают вопросы, а насколько это будет безопасно? Или это все ради галочки, а потом в случае чего случится, ну, извините, это погрешность, зато мы за всеобщий иммунитет. То есть, как бы это все форсируется. Может быть, это и хорошо, действительно, да, мы не хотим, чтобы умирали от кори, от дифтерии, от коронавирусов, 18 тысяч в том числе. Но это немножечко все очень быстро происходит. Или это действительно какой-то новый этап. Я просто вспоминаю, там в Швейцарии, по-моему, или в какой-то из западных стран было определенное правило до даже 80-х годов, когда ребенок рождался вне брака, его там отнимали у матери и отдавали тем людям, которые официально в браке состоят. Ну, дикость. Потом, правда, отменили. Но следовали, условно, да, какой-то благой цели, да, чтобы ребеночек в полной семье вырос и так далее и тому подобное. Потом от этого отказались. Вот здесь не получится ли так же? Мы за все хорошее, но благим намерением, как известно.
Вот смотрите. Значит, идеи сами по себе, которые витают в воздухе,
да,
они плохими быть не могут.
Так.
У нас все идеи, которые высказываются, все хорошие. Они все благие, без исключения. А плохими бывают не идеи, плохими бывает конкретная реализация этой идеи. Когда говорят о том, что мы за борьбу с инфекциями, да, мы все за борьбу, это идея, она хорошая. Какими методами это выполняется и реализуется, вот это совершенно другой вопрос. А при попытке ввести на законодательном уровне в виде нормы любой, деление людей на тех, кто прошел вакцинирование, так называемое, и тех, кто не прошел вакцинирование, и не пускает там детей в школы, в детские сады, вот это обязательно приведет к сегрегации. Приведет. И придется разбираться уже с последствиями этого шага, если он будет принят. Я надеюсь, что этого не будет. Да вот, потому что разум все-таки возобладает.
Но людям нужно деление.
Это во-первых. Значит,
так.
Во-вторых. Сама вот это вот экстренное производство вакцины от коронавируса, вот этого
COVID-19.
Как он, MERS COVID-19.
SARS-CoV-2, да, SARS-CoV-2.
Да, ага, точно. Дело в том, что вакцина, после того, как ее изобретут, она должна быть опробована в клинических условиях, в лабораторных, потом должно пройти какое-то время очень приличное, кстати говоря, для того, чтобы посмотреть на тех вот подопытных, испытуемых, которым эту вакцину вводили, есть ли побочные эффекты. И вот только если этих побочных эффектов не будет, вот тогда можно говорить о том, что этой вакциной можно кого-то вакцинировать. Это пройдет куча времени. И когда говорят о том, что вот дайте нам денег, мы в экстренном порядке, там месяца за три сделаем вакцину, ее можно будет вводить кому угодно. Но, во-первых, вопрос будет о том, что будут вводить, что в итоге получится в этой спешке. А во-вторых, это, на мой взгляд, чисто коррупционная вещь. Точно так же, как тендеры на поставки этих аппаратов искусственной вентиляции легких, которые должны прийти в конце сентября, начале октября. В конце сентября, начале октября никакого коронавируса не будет вообще.
В смысле? Совсем забуду,
что ли? Ну, закончится. Все, все.
А вторая волна?
Да не будет никакой второй волны. О чем вы? Вторая волна.
Нет.
Да нет никакой второй волны. Первая волна у нас уже была. Сейчас заканчивается вторая волна и больше не будет. Он не будет больше мутировать. Он отмутировал. И мы идем вниз. Мы преодолели вот это вот
пик. Смотрите, смотрите, Андрей, как бы вас ковид-диссиденты не записали.
Кто?
Не знаю.
Меня запишет.
Общество. Общество.
А?
Нужно же тревожиться,
общество,
Андрей.
Да?
Смотрите, нужно тревожиться.
У каждого общества, есть, у каждого вердикта есть конкретная фамилия, имя и отчество, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин. Поэтому вперед.
Аминь, да. Андрей, смотрите, но другая история. А как быть с все-таки, вы хоть как раз вот вы человек из мира политологии, вот, возможно, даже мира политтехнологии. Вот как быть со всеобщим чувством обеспокоенности, которое всецело всех окружило и окутало буквально как паутины. То есть и теперь люди называют, вот ты пришел без маски, ты неправильный, у нас масочный-масочный, как в том видео, женщина, видимо, не совсем здоровая, кричала. Да, люди тревожатся, и люди начинают говорить, ты свой, потому что ты в маске, а ты не свой, потому что ты не в маске. А как здесь грань найти? Действительно,
что вы действительно
чтобы люди...
хотите услышать, что надо делать?
Да.
Вот та высочайшая степень тревожности, которая сегодня в обществе существует,
так.
Это прямой результат информационной кампании, да, и нагнетания, и массового психоза. Психоз прошел в какой-то степени... он превратился в массу неврозов. И вот эти неврозы придется у общества, ну, во-первых, лечить, во-вторых, очень долго будут сталкиваться с последствиями разнообразными вот этих неврозов и невротических отклонений. Вот. А в-третьих, спадать это напряжение начнет практически сразу же после того, как начнут снимать ограничительные меры. И перестают всех пугать, и каждые там 10 минут по телевизору говорить, сидите дома, вот, все страшно, на улице вас ждет там немедленная гибель или немедленное заражение от кого угодно. Вот. Вот как только это нагнетание прекратится, которое сейчас идет по всем каналам. Вот. Начнет спадать и вот это напряжение.
Начнет спадать напряжение. Понятно. Но здесь нужно понимать еще про напряжение, которое так или иначе коронавирус не отменял в плане международных отношений, потому что вот последнее заявление, которое делала, например, Мария Захарова в эфире программы «Роман Бабаян», она осудила позицию США о договоре по открытому небу. А мы понимаем, что Дональд Трамп на прошлой неделе сказал, все, мы из договора выходим. А официальный представитель МИДа говорит, что Соединенные Штаты готовили общественное мнение к вот таким действиям. При этом она сама говорила, что Соединенные Штаты Америки тоже не выполняли. А я напомню, что Майк Помпео, глава Госдепа, говорил, что Россия, в общем-то, не соблюдала эти договоренности. В вину ставилось отказ от наблюдения наблюдательных полетов над территорией Абхазии и Южной Осетии, над Калининградом и так далее. Здесь важно понимать, прежняя архитектура как бы рушится. А нам эти договоры, в принципе, нужны уже в современном мире? Есть спутники, в конце концов? Или это просто некий акт доверия?
Ну, как сказать... Ну, во-первых, прежняя архитектура не рушится. С чего ради-то она рушится?
Ну
она
как?
Существует.
Договор ПРО, ДРСМД, СНВ-3, не знаю, доживают свою век или не доживают, или будет еще дальше что-то?
Нет, американцы разорвут все эти договоры. Это очевидно, потому что, выходя из этих договоров, не продлевая их, либо разрывая, Соединенные Штаты преследуют свои собственные эгоистические интересы. Вот. И что с ДРСМД, когда Трампу очень важно было подкормить новыми оборонными заказами свой оборонно-промышленный комплекс, то есть тех самых финансистов, владельцев, магнатов, владельцев этого ОПК, которые финансировали его, поддерживали его приход к власти. Он должен с ними расплатиться.
Но есть
что
другой
СНВ-3,
вариант...
который, в принципе, тоже не нужен Трампу, вот просто потому, что он любые ограничения мешают выделять ассигнования на гонку вооружений и подпитывать свои же. Но при этом Трамп еще и завернул там интрижку, он поставил условие, сказав о том, что да, может быть, мы его переподпишем, если вы, русские, притащите нам Китай. Возможно, в связанном виде с кляпом во рту. Вот. А договор об открытом небе, из которого Трамп решил выйти, это вот чистый хайп и пиар Трампа в рамках его избирательной кампании. То есть, этот договор абсолютно никому не мешал. Ну, то есть, Соединенным Штатам, по крайней мере. Он не дает никаких преимуществ США, если они из него выйдут. Там нет никакого конкретного материального практической выгоды от этого. Заключением одного, Трамп встал в позу, сказал, мы нашли еще один договор с Россией, мы снова им ткнули в нос этим договором, мы его порвали. Ну, и Россию заодно тоже.
Но смотрите, здесь, Андрей, здесь же такая история, что действительно там кто-то говорит, мир возвращается в эпоху там, 60-х годов, когда никто никакими ограничениями не подчинялся. И, соответственно, чего ждать дальше? Вот. И в целом, как бы КПД от этого договора. Может быть, тогда они заключались, потому что был господин Горбачев, и ему нужен был успех на международной арене. Вот. А у президента Путина и так, в общем-то, есть успех, но просто не как у друга, а как у противника Соединенных Штатов Америки в текущий момент времени.
Ну, я согласен с вами, что КПД у этого договора довольно низкое. То есть, его практическая ценность, она близка к нулю, у него ценность очень большая символическая, потому что этот договор был подписан как жест открытости, когда разрешались взаимные инспекционно-разведывательные полеты на территории. Казалось бы, сейчас там и спутники есть, и там все прочее, и все что угодно. Но сам факт того, что страны открывали свои воздушные пространства для этих инспекционных поездок, это был некий элемент демонстрации взаимного доверия. Но да, нет у нас уже взаимного доверия с Соединенными Штатами, к сожалению. Было бы лучше, если бы оно было. Угу. Вот. Но все-таки какие-то остатки этого доверия, вот какие-то элементы последние, пусть символически. Вот они оставались в том числе и в виде этого договора. А поэтому, когда вы задаете вопрос, а нужен ли нам этот договор?
Да.
Ну, я думаю, что он был бы полезен, его было бы хорошо сохранить. Как воспоминание о том, что отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией могут быть вообще, в принципе, более доверительными и открытыми, чем они сейчас.
Знаете, раз вспоминаются какие-нибудь романы, вспоминаются там английские примерно середины 19 века, она открывает книжку, там засушенная роза, и она вспоминает, значит, былую юность и так далее. Но ведь прежние договоры – это едва ли не та самая засушенная роза, потому что условно мир был двуполярным. Договаривались между собой. Каждый контролировал свою часть земного шара, планеты Земля. А теперь-то мир полицентричный становится. И это логично, что Дональд Трамп хочет привлечь Китайскую Народную Республику, а там и Индия с Пакистаном, а там еще и Израиль, но с ними по отдельности. И вот как выясняется, мы придем к тому, что действительно кто-то кого-то все-таки, что называется, заставит или умаслит сесть за стол переговоров, и мы будем иметь какие-то новые рамочные соглашения, или исключительно придем к тому, что страны будут договариваться между собой.
Вот снова целая серия вопросов.
Да.
Начнем с засушенной розы.
Давайте.
Да, с романтики. Вот если ничего нет, то и засушенная роза. Это тоже очень даже неплохо. При отсутствии всего остального. Потому что лучше, конечно, иметь железные, прекрасно работающие взаимные соглашения. Хорошо иметь балансиры какие-нибудь, которые уравновешивали бы любую попытку втянуться в какую-нибудь авантюру.
Доверие, добро и справедливость,
вот, кроме засушенной розы. Но если ни того, ни другого, ни третьего нет, вот засушенная роза – это последняя соломинка, которая, кстати говоря, может в определенный момент сработать. Потому что, ну, это хороший якорь, хороший намек о том, что мир может быть и может строиться и по-другому, и отношения тоже могут строиться по-другому. Теперь, следующий момент. По поводу того, что там двухполярная была модель когда-то. Вот... Я соглашаюсь, готов согласиться с Виктором Мураховским, известным военным обозревателем, который совсем недавно сказал о том, что не надо идеализировать холодную войну. Холодная война была такой, какой ее нынешние вот апологеты и те, кто ее там воспевает, в том числе там среди так называемых экспертов-политологов, они ее никогда не видели. Потому что красные линии определялись тогда, как сказал Мураховский, очень правильно, определялись в те времена не взаимными договорами и соглашениями, где-нибудь на полях там большой двадцатки, а они определялись в результате реальных столкновений. Так. Они определялись пределом возможностей. Вот
конечно.
Когда та или иная сторона не могла силой решить вопрос, вот тогда они встречались где-то и договаривались.
Или
это был гораздо более
ответ.
Жесткий мир, чем сейчас.
Или асимметричный ответ. Это можно вспомнить, как договаривались за столом переговоров по РСМД. Конечно, конечно. Ну
вот.
А сейчас что? Действительно, мы вступили в эпоху новой технологической гонки вооружений. Количество, что называется, да, которое ограничивалось в том числе договором о ракетах средней и меньшей дальности, переходит в качество исключительно. С другой стороны, многие говорят, что вот эти вот договоры, которые заключались, и вообще заключение договоров, это исключительно способ дать себе больше времени, то есть взять фору некую. И вот взяли, наверное, теперь они не нужны.
Договоры имеете в виду?
Да, конечно.
Смысл договоров заключался в введении правил, понятных для всех.
Угу.
Правил, которые бы ограничивали любые попытки... принятие авантюрных решений. И в этом отношении вот эти ограничительные договоры, они играли огромную роль. Они играли огромную роль во время холодной войны. Они играли не меньшую роль после завершения холодной войны. Они даже сейчас играли бы колоссальную роль, если бы эти договоры сохранялись. Потому что нет договоров, нет ограничений. Значит, есть пространство для волюнтаризма любого. А качество тех же американских политиков мы с вами видим какое. Вот, они склонны к авантюрам. Вот. И если раньше авантюризм их сдерживался там целым рядом факторов, то теперь они считают, что они боги, что они поймали Господа Бога за бороду и могут делать все, что угодно. И это, вот это видно в том, что делает Трамп на внешнеполитической арене.
Давайте продолжим. Теперь, прошу прощения, Андрей, у нас новости просто. Давайте вот про теперь, и я прям здесь запятую ставлю, и мы с вами продолжим после новостей. Андрей Манойло с нами, профессор факультета политологии МГУ. Давайте информационный выпуск послушаем.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35, столица, программа «Умные парни». Андрей Манойло, наш умный парень сегодня, профессор факультета политологии Московского государственного университета. Андрей, я вам обещала поставить двоеточие после слова «теперь». Мы, если вдруг кто забыл, товарищи, мы говорим про вот эту архитектуру договоров, которые, что называется, формировали вот это дипломатическое поле и плюс регулировали правила игры, где можно производить ракеты, где нельзя производить ракеты, где можно летать, где нельзя и летать. Но теперь вот договоров становится все меньше. Да, теперь двоеточие, Андрей. Вы говорили слово «теперь». Что теперь? Да, теперь.
Я уже не помню, на чем мы остановились. Мы говорили о договоре об открытом небе.
Да, мы договорились с вами, да.
Было бы хорошо его сохранить. И я согласен с этим. А что касается многополярной системы отношений, да?
Да.
То есть у нас был такой там...
Про многополярный, да. Что был двуполярный мир, теперь многополярный. Да-да-да.
Но здесь вот какая штуковина. Ну, во-первых, существование многополярного мира никто еще не доказал. Вот это расхожее название теории многополярного мира – это гипотеза, не доказанная. Вот. Никаких гарантий нет о том, что формирующийся мир или изменяющийся мир – это будет именно многополярная модель. Это вот как у Хаттингтона, столкновение цивилизаций, как некая аналогия, там, бильярдные шары, то же самое. Теперь, по договорам. Ну, какой же у нас многополярный мир? Вот в части, касающейся вооружений, основная линия вот этих выстраивания договоров лежит на оси Соединенные Штаты, Китай. Американцам важно, чтобы Китай с ними подписал ограничительные какие-то договоры. Если к этому присоединится еще Россия, это будет хорошо. Но если Россия останется за бортом вот этой генеральной договоренности, в первую очередь по ракетам малой, средней дальности, ну, то американцы вообще по этому поводу и не почешутся ни разу.
Нежелание заключать, смотрите.
Ну и Евросоюз там, и НАТО, это вот как половина полюса. 2,5 полюса получается всего.
Смотрите, Андрей, ну здесь важно понять. Может быть, это, конечно, разница в каких-то... я не знаю, цивилизаций, то есть, условно, а что заставит Китая действительно сесть и договориться? Мне кажется, видимо, западный мир, да, может договориться, а Россия все-таки часть западного мира, а как бы Восток, дело тонкое, в общем-то, не ближний, а дальний.
Восток делает тонкое, вы абсолютно правы, но мощь, совокупная мощь государства определяет не количество боеголовок и ракет, определяет экономика. И только изменения в экономике могут заставить Китай, то есть не уговорить его, а заставить подписать какие-то соглашения с Соединенными Штатами. И Китай подпишет эти соглашения, как в рамках торговой сделки второго пакета, который китайцы не успели подписать, вот исключительно потому, что пришел коронавирус, и у них там начался форс-мажор. Так и в рамках того судебного процесса, под который Соединенные Штаты собирают большую коалицию государств. Это вот по поводу штрафа, накладываемого на Китай в размере 7 триллионов долларов за ущерб, нанесенный пандемией коронавируса. Угу. Вот то же самое, по всей видимости, будет и здесь. Потому что если американцы припрутся в ковбойских шляпах верхом на своих этих мустангах китайцам и скажут, так, давайте подпишем сейчас договор типа СНВ-3, но между нами и вами... И вы добровольно согласитесь сократить свои ракеты малой, средней и меньшей дальности.
От РСМД, вот, да.
Китайцы, конечно, не согласятся. Но если это будет увязано в рамках той торговой войны, которую Соединенные Штаты ведут с Китаем, и в которой они Китай практически поставили на колени, вот, это еще подкреплено вот этим иском.
Об ущербе.
Об ущербе, да, про который они собрали коалицию, как это любят делать американцы, которые все любят делать чужими руками, то Китай, то вот подписание подобного договора вполне может стать одним из пунктов этого крупного соглашения. И для китайцев, китайцы будут понимать, что это для них ущерб их национальной безопасности, но им деваться некуда, они зафиксируют потери.
Андрей,
вот в контексте это может быть.
Здесь еще важно понять, а почему Российская Федерация, насколько это дальновидно с точки зрения Москвы, вступаться действительно в Китай в противовес обвинениям Соединенных Штатов, потому что мы понимаем, вот есть проблемы там, да, в Российской Федерации, тут ФСБ заинтересовались тем, что где-то там со статистикой что-то было, вот, а важно понимать, что история... История, даже когда есть нападки Financial Times, New York Times и какой-то зарубежной прессы, которые сомневаются, например, в точности статистики в Российской Федерации и так далее, это все равно внутреннее дело Российской Федерации, даже если мы на это отвечаем. Но история в Китае – это все-таки за рамками и за границами Китайской Народной Республики. Да? Внутренняя проблема Китая стала международной проблемой. Американцы называют это китайским вирусом, американцы предъявляют обвинения, американцы говорят, что ВОЗ якобы в сговоре с Соединенными Штатами, с Китаем находится и так далее. А мы как будто бы пытаемся встать на одну линию с Китаем и говорить, там, а мы их защитим, если что, а мы с ними. Насколько это дальновидно?
Ну, во-первых, мы не говорим о том, что мы защитим Китай, если что. Вот, мы говорим о том, что у нас есть своя особая позиция по этому поводу. Это позиция объективная и честная. Именно поэтому эта позиция не совпадает с теми обвинениями, которые предъявляют сегодня Соединенные Штаты Америки и пытаются под эти обвинения всех загнать. Угу. Все остальные страны, делая вид о том, что это коллективное решение, что это не решение Трампа и его команды, да, и его там зятя Кушнера, допустим. Вот. Это коллективное волеизъявление всех свободных народов. Россия занимает правильную позицию, потому что вовлекаться в этот конфликт на чьей-либо стороне из сторон, но это не просто очень рискованно, это недальновидно. Но при этом и важно оставаться честными до конца, потому что подоплека вот этих обвинений и кампаний, которые Соединенные Штаты против Китая разворачивают, она понятна, а Китай наш сосед. Вот мы с ним живем как в одной коммунальной квартире. У нас общая граница, в отличие от Соединенных Штатов. И с этим соседом, что бы с ним ни сделали американцы, нам жить, нам нельзя с ним портить отношения. Просто потому, что вот мы обречены историческим процессом и географией жить вместе.
То есть мы просто де-факто поддерживаем, как безусловная поддержка какая-то, я правильно понимаю?
Нет, нет. Я как раз и говорю о том, что у нас безусловной поддержки нет и не должно быть. Но мы должны иметь свою позицию, отличную от Соединенных Штатов, позицию, которая выстраивается исходя из фактов конкретных,
а если доля правды,
исходя из политической конъюнктуры.
Вот, смотрите, а если как мы с вами с того начали, что тема коронавируса, это, в принципе, скорее про политику, а не уже не про эпидемиологию, вот, а если вдруг доля правды со стороны обвинения, она действительно есть, и Россию опять, знаете, как скажут, ну, опять диктаторов поддерживают?
Ничего
такое?
Подобного. Вот смотрите, да. Если доля правды все-таки есть, то пусть докажет, предоставит убедительные доказательства, что эта доля правды действительно есть. Вот тогда, исходя из фактов, конкретных фактов, доказательств, мы и будем выносить свой вердикт, то есть формировать свое мнение по этому поводу. Пока присутствуют в обвинениях Соединенных Штатов и в заявлениях их только голословные заявления, слухи, домыслы, неподтвержденные ничем, кроме умозрительных каких-то таких конструкций, с этим даже разбираться не стоит.
Ну как, косвенные доказательства?
Будут факты, тогда мы вынесем свое мнение. Пока этих фактов нет, мы имеем право
очень закрытая
ждать
структура,
появления.
Андрей, очень закрытая структура. И в плюс еще вспомните, когда появились заявления Карла Дель Понте по бывшей Югославии. После, уже сильно-сильно после вообще того, что произошло. То есть здесь либо вариант действительно будут до последнего исключительно скрывать, потому что есть, если было что-то, допустим, да, если были договоренности с ВОЗом, если действительно было определенное сокрытие, чтобы, как говорят, а нам нужно было лекарства для своих сохранить и так далее, да, то есть внутренняя ситуация тоже диктовала позицию на внешней арене, то пока есть экономические силы и пока есть способ сопротивляться, можно отрицать до последнего. А когда сила закончится, это уже другой разговор. С другой стороны, обвинение ее в данном случае не очень важно, а что думает ответчик. Так сложилось сейчас. Поэтому я не знаю, здесь что, Третейский суд возможен? По-моему, нет.
Нет, вот смотрите, нельзя действовать, особенно в международных отношениях, да и в политике вообще нельзя действовать, не опираясь на факты.
Угу.
Только факты могут дать направление, в котором будет развиваться эта деятельность. Нельзя выносить суждения, не опираясь на факты и доказательства. Если этих фактов нет, угу, а нас призывают поверить. Вот как Тереза Мэй, помните, выступала по Скрипалям вот, на этой сессии Евро, на саммите Евросоюза?
Ну, сработало.
Она сказала, Россия
же
в этом виновна.
Ну, сработало
и
же,
у нас
Андрей.
Есть неопровержимые доказательства. Европейские страны тут же задают ей вопрос. А какие, где эти европейские доказательства? Они у вас есть? Есть.
Британские.
Покажите нам их. Мы вам предоставим потом, если да, захотите. Но предоставим обязательно. Сейчас вы поверьте.
Торговля мне рисками, торговля обвинениями. Это, видимо,
вот,
ну, принцип современной
вот
политики.
Так вот, в основе политических действий, особенно такой великой страны, как Российская Федерация, не должна лежать вера. Действия должны базироваться на фундаменте доказательств.
Ну,
вот пока этого не будет, все, мы имеем право. Хорошо, вы говорите американцам, вы выдвинули версию.
Да.
Давайте, докажите, предоставьте нам доказательства. Вот. Причем бесспорные.
Ну,
и вот тогда мы будем думать, что с этим делать. Вот это правильная позиция. Потому что давайте втягивать себя в конфликт, угу, когда сталкиваются такие гигантские силы,
угу,
но это безумие. На чьей-либо стороне.
На чьей-либо стороне. Вот здесь давайте тогда про чью-либо сторону поговорим еще про то, что на прошлой неделе очень много было про панцири в Ливии, говорилось, и продолжает об этом говорить, что там было уничтожение. Вот последний, например, пресс-центр военной операции «Вулкан гнева», который проводит армия правительства национального согласия Ливии, раскрыл географию уничтожения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» ливийской национальной армии фельдмаршала Халифа Хафтара. Соответствующие сведения представлены в инфографике, опубликованной турецким агентством «Анадолу» в Твиттере. А что там вообще происходит? Скажите, Андрей, там до «Панцирей» была информация, как почитали, значит, Франс Пресс, если не ошибаюсь, почитали число представителей ЧВК в Ливии. И возникает вопрос, это все-таки исключительно как бы участие ради там определенного бизнеса, или там политика тоже замешана просто пока вот такими силами какие-то свои, я не знаю, интересы отстаивают?
Стоп, давайте последовательно.
Давайте.
Сколько у нас вопросов? Первое, панцири, что они так делают?
ЧВК.
Второй ЧВК, который Франс Пресс посчитала.
Да.
И третий еще какой-то вопрос. Да?
А третий
я
еще?
Же,
нужна
не,
нам
я
такая,
же не супергерой.
Нужна нам эта война
я,
или нет?
Больше двух вопросов забываю.
Прекрасно, я вам напомню. У меня в голове очень много.
Давайте начнем с панциря.
Давайте.
Повторите, пожалуйста, вот что вы хотите о ней узнать.
С панцири я имею в виду ситуация. Нам зачем... Точнее так, что там происходит в принципе? И насколько это... чувствительно получать такие сообщения, что там столько-то панцирей разгромили и так далее и тому подобное.
Ну вот смотрите, что там происходит. Там идет гражданская война.
Так.
Причем там три центра управления. Это вот Халифа
Хафтар
Бенгази, который сидит и возглавляет эту так называемую ливийскую национальную армию.
Угу.
Значит, это Сарадж в Триполи, который возглавляет правительство национального согласия ПНС, признанная, кстати говоря, Организацией Объединенных Наций всеми странами, включая Россию.
Угу.
Вот, это единственный легитимный там орган, признанный ООН. Ну и Салех, который сидит в Тобруке вместе со своим парламентом. Вот у них три точки такие. И боевые столкновения ведутся сейчас между Хафтаром и Сараджем. Все очень просто. Хафтар очень хочется стать во главе этой Ливии, там, захватить Триполи. Он потому и наступление развернул вот, около года назад.
Да.
Для того, чтобы сначала захватить власть в Триполи, а потом провести президентские выборы уже под своим контролем. Вот. Поэтому там идет обыкновенная гражданская война. Все... вот эти вот ребята, лидеры, они, мягко говоря, сомнительны для сотрудничества, потому что, как называют в западной прессе, российский маршал Халифа Хафтар является кадровым агентом ЦРУ. Он около 4 лет проработал в Ленгли, он жил в Соединенных Штатах. Это известно абсолютно всем. То есть это ЦРУшный ставленник, помимо ЦРУ, которому он никогда не изменял, да, уже круто. Он ставленник Саудовской Аравии и Египта, которые снабжают его оружием. Кстати говоря, панцири вот эти, вот они российского производства, но это не российские поставки. Это, скорее всего, либо египетское вооружение, переданное Хафтеру, либо саудовское. Сарадж. Очень интересный персонаж, потому что Сарадж в значительной степени брат мусульманина. То есть, он очень сильно близок к исламистам. Он опирается на... значит, основная часть его армии – это ополчение племени Мисурата, который проживает в одноименном городе и его окрестностях, вот, которая крайне исламизирована. То есть, там очень сильны братья-мусульмане.
Запрещенная в России организация, да.
Вот им запрещенные, да, в Российской Федерации, абсолютно точно, спасибо, что поправили. И вот оттуда начался мятеж против Каддафи, это с Мисураты, на самом деле. Вот. Но он признан Организацией Объединенных Наций, в том числе и Российской Федерации. И вот когда российский маршал Хафтер, к которому Россия относится с симпатией, скажем так, да, развернул наступление на признанное ООН и Российской Федерации, в том числе правительство национального согласия с Сараджем, вот здесь произошел большой опс во всей той комбинации и политике России в Ливии, потому что произошел вот неудобняк какой-то. Теперь, что там сейчас происходит? Да, значит, если Хафтера поддерживает Саудовская Аравия, Египет, ну и Россия ему симпатизирует, вот, то Сараджа поддерживает Турция и Катар. И турецкие регулярные части, в том числе, сейчас воюют на стороне Сараджа и племенных ополчений, которые выступают за него. Поэтому Хафтера там сейчас лупят, он откатывается, он теряет ключевые, значит, пункты, несет, по всей видимости, потери, но точных сведений мы об этом не знаем, потому что как-то перестали вот эти процессы освещать. Ну, судя по тому, что там берут трофеи ополчения Мисурата и потом все это показывает, видимо, все-таки у Хафтера не очень хорошие при этом дела идут.
Ну, мы понимаем, как бы, что там неоднократно говорилось, почему, например, как сказать правильно, во внимании турецких СМИ сейчас вот эта история с панцирями. И все это сводится, если посмотреть, там, что какое-то плохое оружие поставили, не поставили и так далее. В общем, как будто бы хлам. Хотя, с другой стороны, не бомбят только то оружие, которое не участвует в боевых действиях. Понятно, что в Сирии тоже было, прежде чем доставили туда высокомодернизированный, там, в общем-то, и случалось, что уничтожали какое-то оружие, которое там уже было. Но здесь вопрос, наверное, все-таки ставится не к качеству самого вооружения, а к качеству того экипажа, который управляет этим оружием. Но в данном случае турецкие СМИ, они вот всецело как бы вцепились буквально в эту тему с панцирями. Не случайно я вам процитировала именно сюжет газеты «Анадолу» турецкой. Вот в данном случае это все-таки не выглядит как-то Турция, российские панцири, Ливия, какой-то новый театр взаимодействия военных действий.
Так он давно уже является театром военных действий, или взаимодействия, будем так говорить.
Так.
Вот, очень давно. Еще с того момента, когда наша страна начала поддерживать активно вот этого халифу Хафтера, да, который...
А нам это зачем?
Крайне сомнительную биографию, во-первых, который был известен как чистильщик, то есть он...
Ну, понятно, да, мы поняли, что это такое.
Ликвидатор, да.
Нам это зачем?
Человек, у которого кровное месть с племенем Мисурата. То есть, человек, который, в принципе, не может объединить весь там ливийский народ. Вот. И так это было с самого начала. Теперь, почему те же турки раскручивают историю с этими панцирами? Ну, потому что они пытаются всячески через СМИ, через свои каналы показать о том, что панцирь оружие очень хорошее. Оно хорошее, оно дорогое и суперсовременное. И турки намекают о том, что, в общем, туземцы, бедуины, за этим панцирем сидеть не могут. Вот. А раз лупят эти панцири, и турки показывают вот реальные там захваченные комплексы, уничтоженные, вот, то значит там сидит кто-то другой. И цель вот этого всего, тем или иным способом отчасти скомпрометировать, отчасти вытеснить Россию с этого театра действий. Потому что там без поддержки, ну, не обязательно российской, их автора, ну, вообще ничего не стоит.
Нам это зачем? Участие нам? Там, да, нам в Ливии зачем?
Ну, имеется в виду там. Нам с вами, там? Вы имеете в виду? Мне профессор МГУ и вам
ну, Андрей, ну вы же понимаете, радио говорит Москва. Андрей, вы же понимаете, о чем я говорю. Вот были там ЧВК, и мы тоже в эфире это обсуждали с вопросом, это исключительно бизнес-интересы, которые в том числе отстаиваются ЧВК, или там есть государственный интерес?
Вот смотрите, что касается того, зачем это нам.
Да.
Нам это незачем. Потому что единственное, чем, возможно, интересно Ливии в этом раскладе, это вот ее нефтяные запасы. Да? Но нефть сейчас торгуется едва ли не по отрицательной цене. Uh-huh. То есть, это вообще ни к чему. Теперь, по поводу ЧВК. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот турецкие СМИ и прочие там, и СМИ, близкие к ПНС, они заявляют о том, что там чуть ли не стада каких-то российских наемников ходят в этих ЧВК, воюют, показывают какие-то там какую-то бижутерию, вот, ну и так далее, якобы захваченные у них. Дело в том, что нет доказательств до сих пор, потому что для того, чтобы доказать присутствие ЧВК, можно только в том случае, если есть трупы, опознанные, документы и, личные и штабные документы, то есть приказы. Вот. А всего этого ПНС показать не может. Поэтому абсолютно рано говорить и бездоказательно о том, что там какие-то российские ЧВК присутствуют. Тем более, что у нас нет закона о статусе ЧВК, и ЧВК не могут существовать в российском поле правовом. Законно.
Законно,
они могут,
да,
существовать только незаконно, и в этом случае это будет незаконное вооруженное формирование. Вот. Поэтому пока, вот если турки уверены в том, что военный успех Хафтара зависит исключительно от российских ЧВК, от каких-то там Вагнер, не Вагнер, там Шульман, Шуман, да, кто угодно, пусть представят доказательства, что им стоит, если там этих ЧВХшников входит вагон и маленькая тележка. Поймали, взяли в плен, допросили, показали трупы, показали документы.
Так,
ну... Раз этого нет, значит, видимо, проблема-то, в общем, несколько в ином ключе. Вот, видимо, не могут добыть.
С вашей точки зрения здесь, Андрей, смотрите, здесь помимо еще Ливии, тема так или иначе косвенно была с Венесуэлой связана. Венесуэла, например, сообщила в ООН об угрозе со стороны США иранским танкерам с топливом, то есть Иран там поставляет как-то втихаря, видимо, Венесуэле горючее. Но здесь важно понимать, если мы смотрим на Российскую Федерацию, которая так или иначе, ну, старалась действительно занимать, если не роль третейского судьи, то хотя бы как-то вот над схваткой быть, чтобы, в общем-то, все договорились. Пример тому, кстати, когда Сарыжа с Хафтером пригласили в Москву поговорить. Объективно ресурсы у Российской Федерации сейчас есть, обращаться за границы собственного государства и решать какие-то международные вопросы? Или действительно история с нефтяным кризисом, коронавирусом и так далее приводит к тому, что страна должна сосредоточиться на себе?
Нет, ну, страна должна сосредоточиться на себе и без кризиса, даже если бы его не было. У нас есть очень серьезный моральный ресурс, потому что на Россию до сих пор смотрят во всем мире как на источник справедливости. То есть, это люди, которые за справедливость и за правду. В этом отношении наша мягкая сила, вот, она притягивает. И когда совсем становится плохо где-нибудь, в каком-нибудь регионе, люди обращаются лицом к России. Это важный ресурс. Но помимо этого есть еще экономический. А вот экономически мы не готовы тянуть вообще ничего. И если мы избираем для себя роль арбитра, третейского судьи, mm-hmm. да, к которому приходит yeah. для того, чтобы вот рассудить какой-то спор, даже если это спор вооруженный, вот это наша стезя сейчас. И нашего авторитета в мире достаточно, и репутации для того, чтобы эффективно как раз разрешать спорные вопросы. Но пытаться участвовать в разного рода вооруженных конфликтах нам крайне рискованно.
Спасибо.
Да, наверное, и не нужно.
Да, Спасибо большое, Андрей, что провели этот час с нами. Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, был гостем программы «Умные парни». Далее, товарищи, информационный выпуск, потом к вам подключится Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.